ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 6 година. У студії Тетяна Поклад. Доброї раніці. Починаємо програму випуском новинок. Спочатку – повідомлення, зв'язані з Білоруссю. США будуть переконувати Євразіас увести економічні санкції супроть Мінську. Євразіас і США повинні дати Лукашенку ясно зрозуміти, що його неоутократичне керування неприймальне, заявив сенатор США Джо Ліберман у інтерв'ю Радіо Свобода. Ліберман повідомив, що уздиме білоруське питання на зустрічах з представниками Євразіасу під час трьохденної конференції у Мюнхені, яка стартує сьогодні. Американські сенатори Джо Ліберман і Джон Маккейн перед поїздкою в Мюнхен сьогодні навідують Вільню, каб обміркувати ситуацію в Білорусі. У Литві плануються зустрічі со студентами ЕГУ, представниками політичної позиції громадянської супольності Білорусі і з керівництвом Литви. Лукашенко і його оточення отримують велізарні доходи з нафтових і нафтохімічних підприємств. Гэтыя гроші тримають диктаторський режим на поверхні. Ми мяркуємо, що важливо націлитися на ці гроші і зробити для лукашенковського режиму більш складаним самоузбагачення за кошт білоруського народу, підкреслив сенатор Ліберман у інтерв'ю Радіо Свобода. Цілком інтерв'ю слухайте на початку наступної години нашого ефіру. Мюнхенская международная конференция о питаниях безопасности проводится штогод для поглубления обмеркования трансатлантичных дочинений, так само европейской и глобальной безопасности. Запросы на официальному представнику Беларуси были откликаны организаторами конференции. Норвегия планує долучиться до санкцій супроць білоруського керівництва. Про гэта заявив міністр заміжних справ гэтай країни Йонас Гар Сторе. Норвегія не уваходзіць у Євразіас, але має з блоком безмитний і безвізовий режим. Ситуація у Білорусі після протесту у сувязі з президентськими виборами викликає моцну заклапоченість. Особи, які утримлюються под арештом з політичних причинов, повинні бути неоткладно визволені. Гэтак же, як і Євразіас і США, ми будемо реагувати шляхом введення метанакіруваних санкцій, підкреслив керівник норвезького МЗС. Випуск новинок на хвалях свободи. Події у світі. Колькасць ахвяраў у сталіцы Егіпту вырасла, паводле апошніх звестак, да 10 чалавек. Пацярпелі каля 800. Сутыкненні паміж прыхільнікамі і апанентамі прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака працягваюцца другі дзень. Віце-прэзідэнт Егіпту Амар Сулейман заклікаў сёння службы бяспекі вызваліць усіх затрыманых пратэстоўцаў, якія не былі затрыманыя за злачынства. Ён дадаў, што гатовы да перамоваў з прадстаўнікамі апазіцыі. Тым часам прэзідэнт США Барак Абама ў тэлефоннай размове са сваім егіпецкім калегам павітаў яго рашэнне не балятавацца на наступны тэрмін і падкрэсліў, што канкрэтныя перамовы перадачы ўлады і дэмакратычныя рэформы, якіх патрабуюць пратэстоўцы, трэба распачынаць неадкладна. Урад Нацыянальнага адзінства Тунісу актыўна праводзіць рэформы дзяжкіравання, пазбаўляючыся ад спадчыны былога прэзідэнта Бен Алі. Пасля чыстак у праваахоўных органах учора была праведзеная замена ўсіх 24 губернатараў правінцыі, рыхтуюцца кадравыя змены ў дыпламатычным корпусе. Прадугледжаныя захады сацыяльнай падтрымкі рэгіёнаў. У Парыжы учора міністр замежных справ Тунісу абмяркоўваў сітуацыю са сваім французскім калегам. У Тунісе спадзяюцца на падтрымку Францыі ў працэсе асацыяцыі ў Еўразвязі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. США будуць пераконваць Еўразвяз увесці эканамічныя санкцыі супраць Мінску. Пра гэта ў эксклюзіўным інтэрв'ю Радыё Свабода заявіў сенатар Джозеф Ліберман. А госці «Начной свабоды» будзе Мілана Міхалевіч, жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Алексея Міхалевіча, які знаходзіцца ў турме КДБ. Сярод іншых тэмаў – сітуацыя ў Егіпце, вачыма аглядальніка свабоды Юрыя Дракахруста. Справу з Дмітра Дашкевіча перадаюць у суд. У Белавецкай пушчы аукцыён на права паляваць на зубра. У горадні выстава памяці Рышарда Капустінскага. Вас чакае бліц-аналіз, чарговая перадача цыклю «Здароўе і турма», званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 4 лютага будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе мокры снег з дажджом. На дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы будзе вагацца ад -4 да +1, удзень ад 1 градусу марозу да 3 цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Студэнт трэцяга курсу Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту Фёдар Мірзаянаў стаў 38-м абвінавачаным у справе аб масавых непарадках у Менску. Владзімір Некляеў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, спрабуе дамагчыся дазволу на сустрэчу з дочкамі.
Ліст пра тое, каб дочкі змаглі з ім сустрэцца, панеслі супрацоўнікі КДБ, якія ў нас былі вось зараз, самі аддадуць, ды там трэба. Відаць, можа, следчы вырашае. Нешта не падказае, што гэта пытанне павінна вырашыцца, бо ўсё ж такі бацькоў халіп дапускаюць.
Павел Севярынец у турме не атрымлівае лекаў, якія яму перадае маці. Татьяна Севярынец піша скаргі.
Скарга ў прокуратуру Менска на тое, што не дазваляюць сустрэчы з адвакатам, парушаючы права на абарону з адпаведнасці з артыкулам 62 Канстытуцыі Беларусі. Падала скаргу ў Міністэрства аховы здароўя за лекі, за недастатковую медычную дапамогу і ў Чырвоны крыж.
Вернікі царквы «Новае пакаленне» просяць адпусціць пад варты наступу лажанку. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў кіраўніцтву Міністэрства замежных справаў улічваць у сваёй пазіцыі адносна падзеяў у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў меркаванне праваабаронцаў.
Дал паняць, што не можа рэагіраваць так, як чалавек, там, што глава государства. Но, тым не менш, он даў паняць курс сітуацыі, што тоже возмущён.
Санкцыі супраць Беларусі з'яўляюцца толькі інструментам, але не пастаяннай палітыкай ЗША ў дачыненні да краіны, заяўляюць у амерыканскім дзярждэпартаменце. Арганізатары Менскай міжнароднай кніжнай выставы паабяцалі, што там будуць кнігі Уладзіміра Някляева.
У нас, знаете, нету какого-то запрета или чего-то, вот никакого нету, что говорят, например, что Министерство информации нам сказало, что книги этого автора не было.
На нарадзе ў пытаннях развіцця малочнай галіны Александр Лукашэнка звязаў бунты ў паўночнай Афрыцы не з пратэстам супраць дыктатуры, а з недахопам харчавання. Эстонія скасавала плату за нацыянальныя візы беларусам.
Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Злучаныя Штаты Амерыкі будуць пераконваць еўрапейскі звяз увесці эканамічныя санкцыі супраць Менску. Пра гэта ў эксклюзіўным інтэрв'ю «Радыё Свабода» заявіў сенатар Джозеф Ліберман. Ён паведаміў, што падыме беларускае пытанне на сустрэчах з прадстаўнікамі еўразвязу падчас трохдзённай канферэнцыі ў Мюнхене, якая стартуе заўтра. Сенатар Джозеф Ліберман у інтэрв'ю «Радыё Свабода» выказаў сваю ацэнку сітуацыі ў Беларусі і захадам міжнароднай супольнасці. Сенатарам гутарыў дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Сенатар, праз некалькі гадзінаў вы адпраўляецеся на авіябазу «Эндрюс» пад Вашынгтонам, каб у складзе дэлегацыі США вылецець у Еўропу на Мюнхенскую канферэнцыю бяспекі. Але ваш першы прыпынак – Вільня. Якая мэта вашага візіту? Што вы хочаце дамагчыся ў Вільні?
Ужо шмат гадоў сенатар Джон Маккейн і я ўзначальваем дэлегацыю на канферэнцыі ў справах бяспекі ў Мюнхене і заўсёды прыпыняемся яшчэ дзе-небудзь, каб уведаць нешта і магчыма ўнесці канструктыўныя змены. Мы хацелі паляцець у Вільню сёлета, каб абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі. Мы сустрэнемся са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, з прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці, таксама і з кіраўніцтвам Літвы. Мы хочам пачуць наўпрост ад беларусаў у Вільні пра рэпрэсіі ў краіне пасля 19 снежня. Шчыра кажучы, мы хочам сказаць беларускай апазіцыі: мы з вамі дзеля свабоды, мы з вамі, не губляйце надзеі.
Сенатар, вы і Джон Керы, старшыня Камітэту міжнародных справаў Сенату США, пішаце ў артыкуле, апублікаваным газетай «Вашынгтон-Пост», што патрабуецца новы падыход да аўтакратыі ў Беларусі. Маглі б вы зараз расказаць нашым слухачам, у чым ён палягае?
Я і сенатар Керы робім выснову, якую нельга не зрабіць. Менавіта стратэгія залучэння, якой прытрымліваліся еўразвяз і Злучаныя Штаты цягам двух апошніх гадоў, пацярпела паразу. Яна пацярпела цяжкую паразу, як цяпер відаць па тым, што робіць Лукашэнка. Па-першае, цяпер еўразвяз і Злучаныя Штаты павінны даць Лукашэнку ясна зразумець, што ягоныя аўтакратычныя кіраванні непрымальныя. Па-другое, мы павінны зрабіць усё магчымае, уключна з увядзеннем адрасных негатыўных эканамічных санкцыяў супраць Лукашэнкі і яго атачэння, каб змяніць іх паводзіны. Яшчэ мы павінны павялічыць нашу матэрыяльную і тэхнічную падтрымку беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. У гэтым сэнсе мяне радуе, што ў панядзелак Еўразвяз і Злучаныя Штаты пачалі ажыццяўляць новую палітыку ў адносінах Беларусі, калі яны заявілі аб узмацненні нашых санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі і павелічэнні дапамогі дэмакратычнай грамадскасці ў Беларусі.
Сенатор, вы і Джон Керрі заклікалі Еўразвяз далучыцца да Злучаных Штатах у справе эканамічнай блакады беларускіх нафтавых і нафтаперапрацоўчых кампаніяў. Еўразвяз, як вядома, усталяваў забарону на ўезд для беларускіх чыноўнікаў і некаторых іншых асобаў, але ўстрымаўся ад эканамічных санкцыяў. Гэта выклікала вострае расчараванне часткі беларускай апазіцыі. Многія пачуваюць сябе здраджанымі. У Мюнхене вы будзеце сустракацца з шмат з якіх еўрапейскіх кіраўнікоў. Вы будзеце пра гэта гаварыць? Што б вы ім сказалі?
Так, гэта безумоўна адно з пытанняў, якое і я, і мае калегі з Кангрэсу ЗША будуць уздымаць перад калегамі з Еўразвязу. Я быў задаволены, што Еўразвяз увёў візавую забарону ў адносінах да афіцыйных асоб у Беларусі. Не скажу, што я быў здзіўлены, але я быў расчараваны адсутнасцю эканамічных санкцый у іхнім рашэнні. Я буду іх пераконваць, каб яны змянілі свой пункт гледжання. Бо Лукашэнка і людзі з яго атачэння зарабляюць велізарныя грошы на здзелках нафтавых і нафтаперапрацоўчых кампаніяў, якія, як я спадзяюся, падпадуць пад санкцыі. Гэтыя грошы падтрымліваюць дыктатарскі рэжым на плыву. Мы лічым, што трэба дабрацца да гэтых грошай і зрабіць цяжэйшым для Лукашэнкі ўзбагачванне за кошт беларускага народу.
Цалкам інтэрв'ю Александра Лукашука з сенатарам Джозефам Ліберманам слухайце ў ранішнім эфіры «Свабоды» і чытайце на нашым сайце свабода.орг. А ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры слухайце рэпартаж з Вільні, куды накіраваўся сенатар.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Лідары незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч і Эдуард Лобаў, якіх трымаюць у жодзінскім СІЗА, пішуць на волю пра хуткі суд і пра тое, як перамагаюць цяжкасці ў зняволенні. Далей наш корэспондэнт Олег Груздзіловіч.
3 лютага маладзёвая актывістка Тацяна Шапуцька атрымала чарговыя лісты з жодзінскага ізалятара ад Дмітра Дашкевіча, якога ад сярэдзіны снежня трымаюць за кратамі паводле абвінавачання ў злосным хуліганстве. Разам з Дашкевічам у жодзінскім ізалятары знаходзіцца і актывіст маладога фронту Эдуард Лобаў. Яму таксама пагражае да 10 гадоў зняволення. Паводле следства ён нібыта на пару з Дашкевічам напаў на мінака ў Менску. Ад адваката Павла Сапелкі, які наведаў Дашкевіча ў панядзелак 31 студзеня, вядома, што Змітер вінаватым сябе не прызнае. Тое самае і адносна Лобава. Маладыя людзі пішуць на волі, што следчыя дзені з імі ўжо фактычна спыніліся і, спасылаючыся на следчага, паведамляюць, што хутка пачнуць знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, якая ў канцы лютага можа патрапіць у суд. Што піша Змітер Дашкевіч у чарговым лісце з турмы? Тацяна Шапуцька.
Дзе збірала ягоныя лісты. Прыйшло мне 2 лісты, і ён піша, што яго ўсё нармальна, наколькі ён таксама атрымоўвае нашы лісты, з іх зрабіў выснову, што нам чамусь ягоныя лісты не даходзяць. Проста мы бы лісты перадаюць вельмі выбарышна. А газеты яму таксама перадаюць выбарышна. Ну, відаць, што ў газетах, дзе ёсць інфармацыя пра яго, не перадаюць, дзе няма, перадаюць. Ну, таксама пісаў пра допыты, тое, што было некалькі допытаў, але зараз ужо ўсё больш-менш спакойна. То ўжо чакаецца, не чакаецца, калі крымінальную справу дадуць у суд, тому што там усё-такі, як ён піша, у Мінску хоць некая заварушка, а тут поўная ізаляцыя. Таксама ён яшчэ не ведае, як бы, што вот павыпускалі Радзіну, Халіп, Вазніка. Піша, што вот я спадзяюся, што хутка будзе ў нас той суд, і што яна ўжо побач з вами, перадаваць ёй прывітанне. Ну, то бок, не ведае, што ёй адмовілі ў змяненні меры стрымання.
Таксама Змітер Дашкевіч напісаў, што захварэў на грып, моцна кашляў, але зараз ужо пачуваецца лепей. Нядаўна Вязень атрымаў посылку ад таварыства беларусаў свету бацькаўшчына, ад кіраўнікоў арганізацыі Аліны Маковскай і Ніны Шыдлоўскай. Дашкевіч ім вельмі ўдзячны за падтрымку. Таксама Змітер перадае падзяку ўсім, хто з ім салідарны. солідарны. Паводле праваронцы Насты Лойкі, супрацоўнікі КДБ ў жодзінскай турме спрабавалі схіліць Дашкевіча і Лобава да супрацоўніцтва. Прыкладам, Дашкевічу ў абмен на вызваленне Насты Палажанкі нібыта прапаноўвалі даць падрабязную інфармацыю пра малады фронт, пераказвае Наста Лойка ліст Дашкевіча. Падобным чынам спецслужбы спрабавалі апрацоўваць і Эдуарда Лобава. Пра Эдуарда Наста Лойка распавяла.
Я ад яго атрымала адзін ліст, кажа, што больш-менш атрымаецца, што на гэтых якіх наездах з боку супрацоўнікаў КДБ асабліва ніякіх чутно не было.
А што ён піша пра умовы?
Ну, умовы асабліва не страшна. Я так разумею, што з яго вайсковай закалкай гэта не так страшна.
Дмітрий Дашкевіч і Эдуард Лобаў занесены следчымі ў лік сведак па справе падзей 19 снежня. Між тым актывісты былі затрыманыя за некалькі дзён да дня выбараў і ў акцыі пратэсту ў дзень выбараў не ўдзельнічалі. Паводле праваронцаў, крымінальную справу аб злосным хуліганстве, якую расследуюць супраць актывістаў, могуць пачаць разглядаць у судзе ўжо ў сакавіку.
Олег Грузделович з Мінску. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Мінску 266-39-52.
Уже многие десятилетия мне приходится видеть сплошные преследования, репрессии, иные расправы над инакомыслящими, которые над ними безнаказанно осуществляют оборотни или другие продажные и особо опасные коррумпированные отбросы, представляющие непорядочных представителей власти или их сообщников. С уважением, Виктор Бутто.
Мене надта турбує, яким чином судді Советського району города Мінська позбегли кари. Ніводного з їх нема у списку невиїзних. Мене особисто 20 снежня 2010 года одарила 15 днями зневолення Лухверчик Альона Миколаївна. А таких, як я, було більше за трьох десятків. Івацевич і Холодовець Станіслав.
Паради в оперативу, все кричать, нарушение законов, господи ты мой, каких законов, кто их принимает, эти законы, как можно принять добрые законы теми людьми, которые не избираются народом, которые не выбираются по качеству их умственных способностей, а которые набираются по им качествам, кто ниже согнется, ты кто лепей лишнее. Вот эти люди пишут законы.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Нам важно почуть ваши меркаванні.
Блиц-анализ свободы.
Россия не збіраецца заплюшваць вочы на праблемы правоў чалавека ў Беларусі, заявіў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Разам з тым Масква выказваецца супраць санкцый, якія ўвёў супраць афіцыйнага Мінску Еўразвяз. Чаму ў Беларусі трымаюць за кратамі двух расійскіх грамадзянаў па крымінальнай справе аб масавых беспарадках у Мінску 19 снежня? На гэта ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Что, по-вашему, хочет сказать российские керовники официальному Минску своими такими достаточно суперечливыми заявами и кроками?
Это ясное свидетельство того, что поразумения полного помеж Минском и Москвой по-ранейшему нема, и у каждого из боков есть претензии и чакания один до одного, какие не оправдываются. Россия не могла подтримать санкции Евросоюза, потому что сама она эти санкции увести не может, бо Беларусь одиная экономичная простора, мытный союз и так далее. Але политично робится все, как выказать такое неодобрение того, что отбывается у Минску. Я думаю, что чем далее от президентских выборов, тем больше будет нагнетаться ситуация, бо Александр Лукашенко поступово разумея, у якой залежности от России он опынулся. И усяляк хочет демонстрировать, что ну, залежность не такая страшная, как его полохают и как ну, ён сам сабе надумаў. Масква не дае яму гэтага зразумець. І таму я думаю, што адносіны будуць вельмі-вельмі складаныя, хаця да таго, пакуль не пойдуць тыя самыя трубы з нафтай і газам у абыход Беларусі, на некія ультыматумы, на мой погляд, Расія ўсё ж не пойдзе.
Сярод тых, хто зараз знаходзіцца за кратамі па кримінальній справі об масових безпорядках у Мінську 19 снежня і громадяни Росії Артем Бреус і Іван Гапонов. На вашу думку, ці ёсць нейкі падтэкст палітычны ў іхнім зняволенні? Чаму афіцыйны Мінск трымае гэтых двух расійскіх грамадзянаў, нягледзячы на все асаблівыя адносіны з Москвой, нягледзячы на тое, што яны відавочна не маглі быць, скажам, галоўнымі выканаўцамі па гэтай абвінаваўчай справе?
Я думаю, што тут можа быць некалькі прычын. Першая прычына гэта тое, што Беларусь усяляк спрабуе патлумачыць Европе, што гэтыя беспарадкі, якія былі ў Мінску, ўсё ж такі былі ініцыяваны ці не без удзелу Москвы і запалохвае Европу Москвой. Гэта добра вядома, што лісты з такім зместам беларускія амбасадары рассылалі там па розным уплывовым структурам і палітыкам. І як доказ вось могуць і трымаць расійскіх грамадзян. Напэўна, спроба і далей падтрымліваць вось такую ў Беларусі ідэю, что розныя замежныя сілы былі задзейнічаны ў падзеях 19 снежня. За кандыдатамі стаялі Захад, стаяла там Германія, Польша, Брусэль, я не ведаю, каго яшчэ могуць далучыць, а за вуліцай, за правакатарамі стаяла Расія.
Бліц-аналіз свабоды.
З шеф-редактором газеты «Народная воля» Светланой Калинкиной и гутарю Виталь Цыганков. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусі. Я нагадаю основные подеи четверга 3 лютого. США будут переконывать Евразвяз увести экономичные санкции супрать Менску. Про гэта у интервью «Радио Свобода» заявил сенатор Джозеф Либерман. Студент 3 курсу Белорусского державного экономичного университета Федор Мирзаянов стал 38-м виноватым у справе об массовых непорядках у Менску. Владимир Някляев, який знаходится под хатним арештом, спробует домагчыся дозволу на сустрэчу с дочками. Павел Северынец у турме не отрымлівае лекаў, які ему передае маці. Татьяна Северынец поскардзілася у Министерство аховы здоровья и у Международный Червоны Крыж. Верники церквы «Новое поколение» просят отпустить с-под варты Насту Палажанку. Президент России Дмитрий Медведев доручил кіраўніцтву МЗС улічваць у свою позицию относно падзеі у Беларуси после президентских выборов меркавання правоабаронцаў. Санкции супраць Беларуси з'являються тільки інструментом, але не постоянною політикою США у дачиненні до країни, заявляють у Держдепартаменті США. Організатори Менської міжнародної книжної вистави пообіцяли, що там будуть книги Владимира Некляєва. На нараді у питаннях розвиття молочної галини Лукашенко зв'язав бунти, які почалися у Повночній Африці, не з протестом супрать диктатури, а з недохопом харчування. Естонія скасувала плату за національні візи білорусам. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». У Египте протягиваются массовые антиурадовые выступления. У сераду загинули как наименее 5 человек, сотни были поранены. Премьер-министр краины Ахмед Шафик сегодня принес пробачение за гвалт и пообяцал знайсти виноватых. Тем часом президент США Барак Обама у телефонной размове со своим египетским коллегом повитал его решение не балетоваться на наступный термин, але подкреслил, что конкретные перемовы о передаче улады и демократичной реформы, яких потребуют протестов, це треба розпочинати неадкладно. У Єгипті, у Харгаді, тепер знаходиться наш кореспондент Юрий Дракохруст. Я зв'язалася з ним за годину до нашого ефіру.
Да. Ну, я тут знаходжуся на відпочинку в Хургаді. Тут доволі тихо, хоча ось чули звістки, що ніяких туристів збили. Ну, коли не виходить за територію санаторія, то все тут спокійно. Хоча ось ми тут їздили на екскурсію і бачили каля банка, стоять солдаты, причем с автоматами, расчехленный пулемет. Ну и тут выступил министр обороны, ну так само цікаво, до речи, что сказал. И он сказал, что, поважанные громадяне, армия будет оховывать банки, армия будет оховывать музеи. И коли вы туда сунетесь, то не скардитесь на то, что кулю отрымаете. А коли вы там хотите с уладой измагаться, ну то это коли ласкому. То есть яны аховуюць грамадзянскую інфраструктуру, ну, а я так разумею, працягваюцца хваляванні ці рэвалюцыя, тут уж каму як так сказаць. Вось у мяне былі размовы з арабскімі гідамі, ну, это, в прынцыпе, как бы такой middle class, сярэдняя кляса, яны, як правіла, ведаюць 2-3 мовы, павядаюць даволі цікавыя рэчы і, як бы, цікавы вобраз, вось які з іх, так бы мовіць, расповедаў малюється. Ну от я не кажу, що в основному, звісно, удільники демонстрації – це молодь, причому зовсім не студентська, як правило, а в основному безпрацовні. Безпрацовні, ну ось, що мені було цікаво, що таке ставлення до керівника з боку моїх суразмовців, воно як би таке не агресивне. Тобто вони кажуть, ну да, Мубарак, ну що, керував, молодець, так сказати. Ну все ж таки час це ходить. Гамаль, його син, збіг, ну, вогулі, так сказати, нема про що говорити. От казали, що от этот Омар Сулейман, которого він призначив віце-президентом, это шеф спецслужби, а був свій час оховником, лес не сказав Лукашенко, Мубарака. Ну, кажуть, що він доволі такий серйозний чоловік. Доволі цікаві речі, і знову ж, за що купив, що називається, за то я продаю, казали про этого Эль-Барадеї. Ну, і він, як би, лідер опозиції, лауреат Нобелевської премії, були керівник МАГАТЕ. Ну, і з їх оцінок я просто, так сказати, Білорусь пригадав. Вони кажуть, ну, як-то, що він такий, полжиття прожив в Штатах, що він зараз приїде нас тут вчить. Жонка американка, ну, що у нас буде, так сказати, перша леді американка? Ні, це неправильно, так не повинно бути. І каже, він там виступав по телебаченню на некім мітингу, чи що, і, значить, скончив промову словами «ready», «ми готові». І этот мой суразмовця гід каже, ну що, «ready», по Україні тебе не розуміє, ти по-нашому говори, по-чоловечому, а «ready» там у себе в Штатах. Ну, я кажу, я одразу пригадав таке народне ставлення в некій іншій країні.
Александр Лукашенко сегодня выказался, что все проблемы в Египте, в Тунисе – это недоедание, что людям бракуя ежи. Так вот, с вашего отчувания, с гуторок с людьми, накольки такое тлумачение подходит до ситуации в Египте?
Я думаю, что это тлумачение, конечно, спрошенное. Народ тут живе, может, не надто богато, но уже не так, что там голодуя. И коли, так сказать, ежи не хапало, что завсёды хапало, зараз не хапило. Я б не сказав, що це там економічний кризис, кризис з харчуванням, і він такий уже жахливий, таку версію вогулі ніхто, так сказати, не виказує. Ну, що, більше за 30 років їжі хапало, а зараз не хапило? Тут, я думаю, цілий комплекс, звісно, факторів, чинників впливає на це. Ну, от я кажу, то саме безпрацов'я. От, ну, це все-таки така, от, як ми бачили на прикладі в Східній Європі, так сказати, каскадна революція. Почалося в Тунісі, і, в принципі, всі подобні країни загорелися, тому що от ми відомо в Іорданії подобні з'яви, в Ємені подобні з'яви.
З Єгипту оглядальник «Свободи» Юрий Дракохруст. Павел Свяринец у турмі не отримлює ліків, які йому передає маті. Від Миколая Статкевича давно нема листов, але жонці передали для миття бялізну в'язня. До активіста Сергія Марцелєва сьоліта ніводного разу не допустили адвоката. Новини про в'язня американки збирав наш кореспондент Олег Грузділович.
3 лютого у КДБ повинны были выкликать адвоката Насты Положанки, а следующие дни с уделом активистки Молодого фронта так и не отбылись. Поведомил в «Свободе» батька арестантки Владимир Положанка.
Вечером адвокат говорил, что, возможно, будут какие-то следственные действия. На суде следователь сказал, но ничего не было. Ни вчера, ни сегодня.
Нагадаю, Наста Положанка застается один из женщины, сирот амаль 30 вязнем следующей турмы КДБ «Американка», каким выставлены обвинувачение во уделе в массовых непорядках 19 снежня. Жонка Миколая Статкевича Марина Адамович больше 100 от мужа не мая, а ее пришиню выдали для мытья постельную белизну мужа. У ее приняли певные харчи для мужа. Шаго Марина, медик по воле эдукации, робить выснову, что выход из голодовки для Статкевича еще не завершены.
Садовину по сути большую участку не взяли. Зато я на усилетий выпадок взяла простоквашу. Думаю, ну, коли выходит, то это могло бы быть корыстно. Простоквашу взяли. Я продукты, которые мне взяли, они как бы, ну, свечу, что это, ну, еще недалеко они просунулись, скажем так.
У выходе из голодовки,
так? Так, можна розцінити.
Одразу некалькі скаргу подала мати Павла Свяринца Тетяна. У тим ліку не тільки у білоруські відомстві.
Скарга у прокуратуру Мєнська на те, що не дозволяють зустрічі з адвокатом, порушуючи право на оборону в відповідності з артикулом 62 Конституції Білорусі. Подала скаргу у Міністерство охорони здоров'я за ліки, за недостаткову медичну допомогу і у Червоний Криж.
Тетяна Свяринець двойчі передавала Павлу потрібні йому ліки, але за пошню сынова листа зразумела, что эти леки до его не трапили. Так само мать вязня сумневается, что у турме был зроблен медичный огляд ее сына, как потребно по воле закону.
Олег Грузділович з Мінську. У ефірі «Ночная свобода» виніки дня, і я передаю мікрофон для Вону Вольському на чарзі «Пісні правди». Гэтым разом Саука ды Грышка обмярковують санкції Еўразвязу, дають їм свою оцінку і роблять свої пропанови.
жінам.
А санкції користі, як молока з козла. Тут треба так натиснуть, система каб лягла. А неуязные списы не вырашать наш лёс. Никаких компромиссов, а только полный шос.
Где хочешь, лазь, Монмартр и Пикадилли. Спасибо, лазь, за то, что посадили. Мой шеф Модест, щадить весь злой и красный. Яму не уезд, а мне свободу праздной.
Полночная Корея, Судан, Таджикистан. И мы там червонеем, и зеленеем там. Там у ганебных списах краина наша есть. Тому без компромиссов, а только полный шос. Шос!
У эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. Витаю всех, кто долучился. Гостей «Ночной свободы» будет Милана Михалевич, жонка экс-кандидата на президента Олеся Михалевича, который находится у турме КДБ. Серед інших тем, администрация президента выставила на аукцион право полевать на зубра у Беловежской пущи. У городе открылась выстава памяти польского письменника Ришарда Капустинского. Вас шагает шарговая передача циклю «Здоровье и турма» и «Новые верши на свободу». Але найперш короткий прогноз на дворье на пятницу. 4 лютого будет воблачно с прояснениями. На большей части территории краины пройдет мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Температура по ветру в ночи будет вагаться от минус 4 до плюс 1, у день от 1 морозу до 3 градусов тепла. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Алена Радкевич расскажет про белорусские подеи.
Студент 3-го курсу Белорусского державного экономического университета Федор Мирзаянов стал 38-м обвинуваченным у справе об массовых непорядках у Менску. Владимир Некляев, который находится под хатним арештом, спробует домогшися дозволу на встречу с дочками.
Лист про то, как дочки смогли с ним встретиться, понесли сотрудники КДБ, которые у нас были вот зараз, сами отдадут, и там треба. Видать, может, следствие вырашает. Мне что не подсказывает, что это питание повинно вырашиться, бо все-таки батьков халип допускают.
Павел Северинец у турме не отрымливая леков, которые ему передает мати. Татьяна Северинец пишет скарги.
Скарга у прокуратуры Менска на то, что не дозволяют встречи с адвокатом, порушающим право на оборону в соответствии с артикулом 62 Конституции Беларуси. Подала скаргу у Министерства охраны здоровья за леки, за недостатковую медицинскую допомогу и у Червоный Крыж.
Верники церквы «Новое поколение» просят отпустить с подварты наступа лажанку. Президент России Дмитрий Медведев доручил керавництву Министерства замежных справ уличивать у своей позиции относно подеи у Беларуси после президентских выборов меркование правооборонцев.
Дал понять, что не может реагировать так, как человек, потому что все-таки глава государства. Но, тем не менее, он дал понять, что в курсе ситуации, что тоже возмущен.
Санкции супроть Беларуси з'являються только инструментом, але не постоянной политикой США у дочинении до краины, заявляют у американском Держдепартаменте. Организаторы Менской международной книжной выставы пообещали, что там будут книги у Владимира Некляева.
У нас, знаете, нету какого-то запрета или чего-то, вот никакого нету, что говорят, например, что Министерство информации нам сказало, что книги этого автора не было.
На нараде у питаннях развития молочной галины Александр Лукашенко связал бунты у Полночной Африцы не с протестом супрот диктатуры, а с недохопом харчавання. Эстония скасовала плату за национальные визы белорусам.
Алена Радкевич про подею Беларуси больше подробязна про это на нашем сайте свобода.орг. И сегодня гостя «Ночной свободы» Милана Михалевич, жонка экс-кандидата на президента Олеся Михалевича, который находится у турме КДБ. Я погутарила с ее несколько годинов тому и наперш запыталася, что на этот момент ведомо нового про справу Михалевича.
З минулой суботы новинов у нас никаких нема. З минулой суботы, когда пришел опошний лист, адвокат его не бачил с тех часов, когда его перевели у СИЗА на Володарского, и мы випадково про это доведалися. Тоді он вельми хученько перед концом працевного дня побег на Володарку и поспел его побачить не те никаких хвилин, которые до закончения працевного дня заставались. Тягом этого месяца, тягом студеня и в эти дни сустрэцца яшчэ ні разу не атрымалася. Не выклікалі нават на допыты адваката, ужо кажучы пра асабістыя сустрэчы.
А што скажыце пра вас з перапіскай?
Я якраз з маіх лістоў Алесь атрымаў адзін, ён гэта напісаў на мінулым тыдні. А я атрымала ў параўнанні з іншымі даволі шмат лістоў. З СІЗА КДБ прыйшло 7 лістоў, ну калі гэта ўсё лічыць лістамі, там некаторыя былі такія цыдочкі ў некалькі радкоў. Адна з іх на рускай мове, нават Алесь выказаў меркаванне, што яны не ведаюць беларускай мовы, аддаюць гэты лісты на пераклад, таму ён паспрабаваў пісаць па-расійску, чаго ніколі не рабіў. Вось гэтая цыдулка дайшла, яшчэ адна кароценькая, спадзяюся, гэты ліст да цябе дойдзе, кахаю, Алесік. Вось, ну і лісты такія з побытавай інфармацыяй. Піша, што яны гуляюць па 2 гадзіны кожны дзень, што дайшлі цёплыя рэчы. Піша дзякую за перадачы і пасылкі. У адным з першых лістоў было напісана дзякую за пасылку, хоць на той момант іх было адправлена ўжо 4. У самым апошнім піша, што літаральна здароўе парадку, дзякую за таблеткі, вельмі прыдаліся.
А для чаго таблеткі вы перадавалі на прастуду ці нейкія патрэбныя?
Таблеткі былі вітамінкі, былі супраць прастудныя лекі, так на всялякі выпадак, безбольвучыя сродкі. Не ведаю, якія ён канкрэтна мае на ўвазе, але пасля гэтага ліста мы яшчэ антыбіётыкі перадалі на всялякі выпадак.
Вас не пусцілі на канферэнцыю ў Варшаву, кадабісты патлумачылі вам гэта, што вы нібыта з'яўляецеся невыязной з краіны, пакуль не завершыцца справа вашага мужа. А як вы ацэньваеце візавыя санкцыі, які ўвёў Еўразвяз супраць беларускай наменклатуры некалькі дзён таму? Ці дастатковыя яны?
Мне здаецца, што даваць ацэнку такім рэчам, гэта справа хутчэй палітыкаў, палітычных аналітыкаў. Я магу толькі выказаць сваё меркаванне пра апошнія падзеі, якія былі ў нейкай ступені, напэўна, вынікам чакання санкцый, калі вызвалілі некалькі чалавек. Ці дакладней, калі некалькім асобам змянілі меру стрымання. І гэта і змена меры стрымання, і лісты, якія усе пачалі атрымліваць на мінулым тыдні. Усё гэта падобна на некія саступкі ў чаканні санкцый, але гэта саступкі на гэтулькі мізэрныя, мінімальныя, што цяжка іх разглядаць сур'ёзна. Такое адчуванне, што гэта гульня з саступкамі, з патрабаваннямі не вельмі хутка скончыцца, на жаль.
А як вы лічыце, хто ці што можа прымусіць беларускія ўлады вызваліць палітвязняў?
Не ведаю, у дзеяннях уладаў ці дакладней арганізацыі, якія іх прадстаўляюць, я бачу апошнімі днямі ўсё меней і меней логікі, нармальнай чалавечай логікі. Таму гэта адказ на гэта пытанне павінен даваць хтосьці, хто гэту логіку разумее. Некаторыя рэчы, якія адбываюцца, яны збоку, звонку выглядаюць папросту смешна, даводзяць сітуацыю да абсурду. Няўжо цяжка людзям аддаць бялізну тую самую памутую? Няўжо трэба было да такой ступені звужаць спіс прадуктаў, якія тут і перадаваць можна? Вось. Няўжо трэба было бегаць за Таццянай Севярынец некалькім дужым мужыкам, каб злавіць адну хрупкую, вельмі маленькую жанчыну на абцасіках? Ось, а за мной, ну, фактычна, за дзяўчынай з дзіцём высылаць столькі чалавек на такі машынах. Гэта ўсё збоку гэта выглядае проста на гэтулькі дзіўна, на гэтулькі абсурдна, што я не магу патлумачыць, што адбываецца і навошта. Зараз некае зацішша, пабачым, чым яно скончыцца.
Ці думаеце калі-небудзь пра помсту?
Я думаю, што Бог усё бачыць.
Калі Алексей вырашыў балятавацца на прэзідэнта, пакуль ішла выбарчая кампанія, вельмі ліберальная яна праходзіла, ці вы размаўлялі з мужам пра тое, чым гэта можа скончыцца? Ну, вось вы размаўлялі пра такі самы варыянт, што яго могуць пасадзіць у турму. Ці гаварыў ён пра гэта, калі гаварыў, то што гаварыў? Што вы гаварылі?
Перад тым, як пачалася кампанія, перад тым, як ён абвясціў сваім жаданні балатавацца, у нас Просто не было магчимости про это, про все глубоко поговорить, потому что я тогда лежала в шпитале, чекала молодшую дочку. После у нас были так само полные проблемы. Кратей мы, когда мы с ее вернулись на рыжке до дома, после всех реанимаций, это решение было уже принято. Конечно, размовляли мы про это, потому что решение идти на выборчую кампанию такого высокого уровня, оно закрывает не только человека, но и его семью. Олесь тогда сказал, что на увазе собрал свою команду, Миланка, люди в меня поверили, я не могу их подвидеть. И после этого я зрозумела, что все дискуссии на эту тему на полразвертку не варто. И на конце того, что могут посадить, могут сделать что-то горшее. В этой краине, в нашей краине родной, на жаль, есть подтверждение тому, что все могчимо. Але Олесь про свою безпеку за все ты думал о пошнюю чергу.
Милана, скажите, коли ласка, те отчуваете вы, что любой ваш крок теперь контролируется спецслужбами, что ваш телефон прослуховывается, что теперь наша размова может прослуховываться, что ваша переписка переглядается, те отчуваете вы вот такую увагу спецслужбов?
Зараз не. То, что телефон прослуховывается, ну, это ни для кого не секрет. Я в этом особливо не переймаюсь. Ездить машинки по городе за мной спынили уже с часов тех самых подеев. Таксист сказал, что опошний человек, який на нечто такое мне показывал, это был таксист, який 14-го отвозил нас с дочушкой у американского амбассады на встречу с сенатором Дорбином. С того часа, кроме прослушки, не сдается ничего нема. Хотя, ну, видите, не могчимо, что это есть, думать ранку до вечера. Есть шмат справ, какие треба робить.
Вы добро ведаете характер своего мужа, напевно, отчуваете зараз его, навод краты не перешкоджают. Як вы меркуете, як он там у турме трумается? Что робить, как мацует тело, как мацует душу?
Позначил одним из листов, что зараз шмат читает. Правда, я не ведаю, что он там может читать, але магчыма нарэшце, дякуючы тому, что дайшоў праз месяц с копеечкой грашовый перавод, які мы оставляли, я не могу замовлять книжки в центральной книгарне або с подписных виданий, поведомо артыкул книжки. Не веду, вельми тяжко про это думать, я все про это не думать. Веду, что человек тримается, веру, что он вытримает.
Кто допомагает вам теперь у отсутности, Олеся?
Олеся, ваша старейшая сестра, вельми мутно допомагает. Сябры вельми мутно допомагают. И вельми шмат допомагает случайных, простых людей, и далеких от политики, и людей мне незнакомых. Люди приходят, телефонуют, покидают поведомления. Это все время помогает. Особенно дякую хочется сказать одноклассникам дочки старейшей, которые вельми мутно ее подтримливают. Дитя выходит из школы, она в школе практически забывает про все эти проблемы. И она стала менее плакать. И каждый раз полторая. Мамочка, мне ты классный тата. Я им так занялась.
Ну, все, американцы, нельзя слухать Радио Свобода. Але давайте вось мы уявим, что у вас з'явілася магчымасць звернуться до мужа праз наше радио. Я спадзяюся, калі ён выйдзе, мы гэты запіс захаваем и дадзім яму паслухаць. Што вы ему сказали?
Тое самае, что я кожны раз пишу в листах, хоць не ведаю, чи яна даходзіць. Трымайся, Сонік.
У гості «Начной свободы» была Мілана Міхалевіч, жонка экс-кандидата на президента Алеся Міхалевіч, які цяпер знаходзіцца у турме КДБ.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсюды с тобой.
На шарзе передача циклю «Турма і здоров'я». Паводле жонки экс-кандидата на президента Владимира Някляєва, яе мужа, якого днями перевели СІЗА КДБ под хатний арышт, дозволенная заочная медичная допомога праз телефон. Вядомые менские лекары заявляют, что лекары не повинны лечить праз телефон, бо призначить належную терапию, магчыма, только на подставе элементарного скринингу. Далей Алена Струве.
Поэт и экс-кандидат на президента Владимир Некляев был жорстко сбитый 19 снежня. С диагнозом черепно-мозговая травма его доставили в шпиталь худкой допомоги. Але поводле указанию сверху, призначено ему лечение было терминово припынено, и хворого под вартой доставили у СИЗА КДБ. Нелеченную ЧМТ ускладнила гипертоничная хвороба. Во час изневоления у СИЗА Некляев перенес несколько гипертоничных криз, у тем лику со стратой притомности. Поводле официальной информации, лекары оглядели арештованого, и он отримал належную медичную допомогу. Ничего небезпечного для здоровья у СИЗА КДБ, как и у шпиталей худкой допомоги, не знайшли. Ці выдали ты, кто оказывал поэту медичную допомогу у СИЗА КДБ, некую доведку про то, как протекали кризы, який был тиск, какие призначались препараты. Ці маются некие рекомендации, как лечиться хворому далей, пытаюсь я у жонки Владимира Вольхи.
Никто не ведает. Худкая приехала, нечто худкое робила. Я неяк... И адвокаты просили, вот это освидетельствование, отказу не было. Конечно, для его, что он дома, это, ну, небо и земля. Там моральный такой тиск. Ну, а вот вось наш покой не правнать, где яны в более меньшем покое у пятерых были. Леки уж приняли, не приняли, что дают. А тут уже, что я принесу, то и он и будет принимать. Тут я доктор.
На койке можно заразуметь, Вольга Некляева выдает своему мужу таблетки, якія завочна прызначае лекар. Аднак гіпертонікам часам трэба штосьці ўкалоць, у тым ліку і вена. Хто будзе займацца гэтым? Ты, хто пасяліўся ў вашым другім пакоі, пытаюся я у Вольгі Някляевай. Як цяпер рабіць гэтыя рэчы?
Ну, ніяк. Калі ўжо дрэнна будзе, відаць, хутку будзем вызываць, я не ведаю. Я пыталася, можна доктара, а они сказалі, нельга. Я магу з доктарам пагаварыць там. А сам доктар паглядзець, яго не можа. Зусім ніхто не можа.
Наколькі можа быць адекватным такое лекаванне, ці не рызыкуюць медыкі, а тым больш хворы, калі яго лечаць у сляпую. Такія пытанні я задаю менскому кардыёлагу, рэаніматолагу Паўлу.
Врач не может и не должен давать консультации по телефону. Он должен видеть, нужно и посмотреть рефлексы, там и дыхание послушать, и сердце, и пульс пощупать. Там зрачки надо посмотреть, какие-то неврологические симптомы надо видеть. Потом живот, может быть, какой-то в организме непорядок, там в почках, например, давление, это как признак заболевания. Почек. Вообще, в принципе, нужно и анализы какие-то иметь, скрининговое обследование, чтобы определиться. На фоне профиля АД надо еще и кардиограмму делать. С учетом черепно-мозговых там травм или чего угодно, так тоже здесь надо как-то смотреть.
Информация про перенесенные кризы, и она что-то скажет лекару в сенсе призначения правильного лечения. Такое мое наступное питание до моего суразмолца.
Что такое криз? Это такое понятие, как бы то же самое, что ничего не сказать. Надо просто знать какие-то объективные характеристики этого. Криза. Нужно конкретно, какое было давление, что там он чувствовал, он задыхался там, или он в обморок падал, или сознание теряло время этого криза. Тут как бы медицинская помощь, она в любом случае должна быть, где бы там она ни была. Я не знаю, там на войне, там на свободе или не на свободе. То, что его лишили свободы, его ж не лишили возможности лечиться. Он должен получать такую же помощь, как все остальные люди.
Передача циклю «Турма и здоровье» «Штодня» у эфиры и на сайте «Свободы». У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Дзяржаўная ўстанова «Цэнтр курорт», якая належыць адміністрацыі прэзідэнта, на аукцыён выставіла зубра. Лёд пад нумарам 15 рэкламуецца як унікальны экземпляр самец, які не прызначаны для свабоднага палявання з рэзервовага генафонду. Зазначым, што зубар жа занесены ў чырвоную кнігу Беларусі з працягам тэмы «Гіна студзінская».
Першапачатковы кошт зубра 40 тысяч еўра. Пераможца аўкцыёну атрымае магчымасць забіць жывёлу з уласнай зброі ў Белавежскай пушчы, а таксама вывезці трафей за мяжу. У якасці бонусу прапануецца права на прэпараванне зубра. Імгненна атрымаць жыццё зубра можна за 50 тысяч еўра. На думку эколага Валера Дрынчука,
гэта працяг камерцыялізацыі. Напрамак, які на нашу бяду прыйшоў яшчэ з Цітянковым. Вот гэта камерцыя, калі яна ўжо ўб'ецца, вывезці яе вельмі цяжка. Это камерцыя, это зарабляння грошай. Вельмі проста паставіў 50 тысяч еўра, каб табе калі ласка, в кішэню. Это лёгкі спосаб зарабіць грошы в нацыянальным парку.
На 1 студзеня 2011 года ў Белавежскай пушчы на вакольных лясах было 392 зубра. Папуляцыя ў параўнанні з мінулым годам павялічылася на 28 жывёлаў. А зубры – гэта біялагічны від, сярод якога трэба праводзіць селекцію. Тлумачыць намеснік дырэктара па навуцы нацыянальнага парку Белавежскай Карельская пуща, Василь Арнольбик.
Для оздоровления популяции, получения научного материала, изучения серьезных причин заболеваний, сокращения нерациональных потерь животных, не поддающих надежд на выздоровление, часть особей подвергалась элиминации. Ну, это нельзя исключать и охоты, и отстрелы, и так далее.
За апошние 30 годов у белорусской частцы Беловежской пушчи было выбраковано таким чином 330 зубров. Для поравнання, у суседзяў польскай частцы амаль у 3 разы больш, кажа спадар Арнольбік.
По условиям кормовой базы оптимально. Может обитать 250, где-то примерно 300 зубров. Эта популяция сейчас не может жить в дикой природе. Она управляемая. Нужно кормить зубров. Зубр без человека жить не может.
Былы навуковы супрацоўнік пушчы, эколяг Георгій Казулька кажа, што пытанне даволі складанае. Ёсць два чыннікі.
З аднаго боку гуманітарныя пытанні. Сапраўды, это каштоўнасці беларускія. Чырвоная кніга. А з другога боку ёсць экологічныя чыннікі. У пушчы вельмі шмат зубров. Пушча не можа пракарміць столькі жывёл. І выстае пытанне, куды дзець лішні статак. Ну і вось шукаюць такія кампрамісныя варыянты. Я думаю, гэта было бы магчыма, як выключэнне у варунках дэмакратычнай дзяржавы. Каб быў бы грамадскі кантроль, каб выконвалася законадавства. А ў цяперашніх варунках могуць быць парушэнні, і мы ведаем пра гэтыя справы.
Арганізатары аукцыёну сцвярджаюць, што праводзяць яго ў адпаведнасці з указам прэзідэнта з пастановай Савету міністраў, то бок усё на законных падставах. Да і зубр, якога выставілі, хворы, стары, кажа намеснік дырэктара па навуцы Васіль Арнольбік.
Он ходзіць на трох нагах, і шансаў на выжыванне как бы у него практически нет. Все вот такие зубры, как правило, держатся в одиночке. Комиссия именно такие особи оценивает и относит к резервному генофонду.
У основным поливать на зубра оленя, лося проезжают у пушчу замежники, якія робить гэта не у карыслевых мэтах, каб атрымать здобычу, мясо, мех, а каб атрымать трофеи и похвалиться перед сябрами. Дарэчы, раней кошт лицензии на отстрел зубра вагаўся от 5 до 10 тысяч евро. Зараз зубра выставили на аукцион. Василь Арнольбік кажа.
Бывает и такое, что выбракованная особь даже не доживает до приезда охотника, потому что деньги все-таки немалые. Тут своеобразные клиенты. Некоторым из морально-этических принципов это может быть несовместимо. Все-таки охота на зубра не представляет такой большой сложности, чем там добыть хищника. И присутствует азарт, моральное удовлетворение.
Эколяг Валер Дранчук, что до аукциону, выказался так.
Тут не повинен быть вот гэты торг. Препарование под кулю голова зубра. Это принижая не только нашу природу, але это принижая нашу нацию. На продаж это не повинно идти. Как писала Лариса Гениуш, зеленым добром торговать нельга. Она имела на увазе зеленым, это значит природой нашей. В высоком сенсе слова.
2 лютого наибольшая ставка перевысила усталеванную на аукционе блиц-цану и склала 50 100 евро. Удельник, что зарабил ставку, отрымал паведамленне пра магчымую перамогу і дакументы. Але аплата лёту дагэтуль не зробленая, таму стаўка і выйгрыш ануляваныя. Кошт лёту на вечар 3 лютага складае зноў 40 100 еўра. Аукцыён будзе доўжыцца да 2 сакавіка.
І на студэнцкае з Мінску. У горадні ў гісторыка-археалагічным музеі адкрылася выстава, прысвечаная творчасці польскага пісьменніка Рышарда Капусцінскага. На імпрэзе быў Сергей Астраўцоў.
Выставу, присвеченную Рышарду Капустинскому, открыл директор музея Юрий Китурка. И он сказал.
Я думаю, что этому человеку удалось увособить в своем житті мару, а мать, что кожного человека, а подорожка. Подавляющая колькость людей, особливо в молодости, марается в том, как убачить іншие краины. Рышарду Капустинскому это удалось в полной мере. И он объехал десятки краин. И он створал надзвучай цікавыя репортажы, которые становились основами для его книг. И вы будете вести по этой выставе, где амаль кожны планшет присвечены какой-то особенной книге.
Затем говорил куратор выставы Алексей Матюшонок з Менску и Бажена Дудко з Варшавы, авторка концепции выставы. Спадарня Дудко была секретаром Рышарда Капустинского.
Я думаю, что Рышард Капустинский – это великий человек, потому что он ничего не делал для себя. Он все, что писал, что делал, он делал это для другого человека, для других стран. Если мы читаем книги Рышарда Капустинского, мы хотим что-нибудь сделать не для себя, а для мира. Он думает о проблемах, проблемах современного и человека, и современного мира, и потому то, что он сделал, это искусство журналистики.
После смерти письменника в 2007 году у Польши про его шмат писали. Некоторым это пришлось не до сподобы. Захучали голосы, что Капустинский не был таким идеальным и однозначным человеком. Что думая на конт гэтага Бажена Дудко?
Так бывает, что если кто-нибудь дойдет очень высоко, и он получает много премий, но значит, Капустинский, если бы не умел, он бы получил Нобелевскую премию. И в журналистике так бывает, что так бы хотелось найти что-нибудь, чтобы можно сказать, что он не так хороший.
Когда вы сказали про Нобелевскую премию, вы имели на увазе, что это за репортаж? Вот за что?
За то, что он из журналистики сделал искусство. Разные люди говорят о том, он писал правду или неправду. Не надо так думать, потому что его журналистика – это искусство. И не можно искусство читать так, как ты читаешь газету. Там метафора. Если показывает какой-то проблем, он хочет, чтобы дойти до истоты этого проблема.
З Баженою Дудко гутарив Сергій Остравцов.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани поламбат, а мури руном, 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 і покшем'ю старий шат.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Ваш голос – голос свободы.
Валентина Аксак представляет новые верши на свободу.
Наши авторы протягивают читать на аутоотказник и досылать на электронную почту верши, присвеченные политвязням, что з'явились у Белоруссии после 19 снежня. Причем не только выказывают солидарность с ними, але и спробуют разважать, чему у Беларуси сталося махчимым трапить за краты за удел у мирной акции протесту супроть фальсификации выников президентских выборов. Вось вершаваные высновы спадара Владимира.
Справедливости чекаем, на тирана наракаем. Хай он выпустит с турмы, а Лукашенко, это ж мы. Оппонент его наблаял, а начальство у Гималаи обецал, як бандероль. И за гэта стал король, обецая, обецая, сам хуже за полицая, а народ, нібы не мы, бо Лукашенко, это мы. Стогн несется, что мы зробим? Вытискать себе по кропле Лукашенко мусим мы, бо Лукашенко, это ж мы, Александр Лукашенко, это наша люстерка. Но жахнулся и давай, внутри себе меняй, а до внутренней культуры пропадают диктатуры. А коли народ болван, то над ним завжди тиран.
Разумение еще не вендетта, написал інший наш автор Павел Боярко з Менску. Ягоны верш на свободу прийшов на наш электронный адрес. Спадар Боярко присвятил свой твор политвязню, поэту Владимиру Некляеву. Читаю ягоные радки. Ці пад шырым, ці светла-блакітным, ці пад чорным, ці там, дзе ракіты, захавалі святыя крыніцы багоў, пераломлены, ды не забіты, то бурліць неспакойна паэтава кроў. У надзьмутых запэцканых сценах, дзе гадзіннікі крочаць па зменах, не пабачыць надзею сяброўскіх вачэй, толькі болем і рытмам у венах, адгукнецца, каб нехта задыхаў лягчэй. Разуменне яшчэ не вендетта, як апошнія гімны няспеты, прачуваем яскрава ўяўляючы, што шматгадовыя кветкі паэта зноў узыдуць на гэтым крывавым пляту, напісаў Павел Боярко з Менску. А з украінскай Палтавы даслала свой верш, прысвечаны палітычным вязням, беларуская паэтка Інна Снарская.
Што не заб'е, то зробіць нас мацнейшымі. І выйдзе воўк снягоў хадой адважнай, ён князь лясоў ступіў на след мой першым. Ён ведае, чаго свабода важыць, і я ваўку зірнула прама ў вочы, пабачыла паходні і капканы, і зоркі спелыя сярод сірочай ночы, і кінуты ў звера здраду камень. Што не заб'е, то зробіць нас мацнейшымі. Мы па адной цяпер ішлі сцяжыне, душу сваю я ратавала вершамі, а воўк снягоў застыў кустом ажыны.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Мы чакаем новыя вашы творы. Дасылайце іх на паштовы адрас і надыктоўвайце на телефон аўтаадказнік. Да сустрэчы заўтра ў гэты самы час.
Валентина Аксак прадстаўляла вершы на свабоду. У эфіры начная свабода вынікі дня. ЗША будуць пераконваць еўразвяз увесці эканамічныя санкцыі супраць Менску. Пра гэта ў інтэрв'ю Радыё Свабоды заявіў член дэлегацыі ЗША на міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі ў Мюнхене сенатар Джозеф Ліберман. Цалкам інтэрв'ю з сенатарам Ліберманам у ранішнім эфіры свабоды і на нашым сайце свабода.орг. На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня» і я, Ганна Соус, развітваюся з вами.